Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. С сегодняшнего дня в России повышаются тарифы ЖКХ и вступают в силу нашумевший 83-й закон. В Мексике сегодня президентские выборы, и новый министр культуры России забыл вручить награду Катрин Дымов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня вступает в полную силу 83-й федеральный закон. Он предусматривает перевод бюджетных организаций со сметного финансирования на субсидии в рамках выполнения госзаказа. То есть, по задумке авторов этого документа, должна оплачиваться реальная работа каждого из учреждений. Долгое время именно это обстоятельство служило поводом для общественного беспокойства, которое выражалось в различных акциях протеста против коммерциализации учреждений здравоохранения и образования. Подробнее о плюсах и минусах этого нового закона в материале моей коллеги Тамары Лиленковой.
83-й закон был принят Государственной Думой и подписан президентом еще в 2010 году, но официально начинает действовать только теперь, с июля 2012-го. За это время остыли страсти, пропал общественный интерес. То ли устали возмущаться, то ли поверили в конструктивность проводимых перемен. Некоторые регионы, не дожидаясь срока, уже перешли на новую форму заданий и успели почувствовать преимущество самостоятельности, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. Впрочем, существует и негативный опыт, отметила она.
Идет пока еще очень сильный контроль со стороны органов власти, со стороны органов управления, которые боятся реально отпустить учреждения, контролируют каждый шаг, заставляют делать очень много лишней работы. То есть вот если говорить всерьез, пока объем бюрократической работы, он увеличился, а не сократился. Поэтому самая большая надежда на то, что с переходом в стационарный режим, такое уже реальное освоение этого процесса, органы власти все-таки к той обещанной самостоятельности, финансирование одной строчкой, контролирование результата, а не самого процесса, они все-таки перейдут.
Но так или иначе контроль осуществляется и субсидирование подтверждается или нет по этим программам? То есть кто-то все-таки решает, дать деньги или не дать? Вот здесь не может быть каких-то трудных моментов?
Нет, здесь как раз тут трудных моментов нет. И формально деньги приходят одной строкой, но на каждую субсидию, на задание выполнения, на имеющие, на бюджетные, органы управления просят делать свою раскладку по направлениям расходования средств, пытаются контролировать платные услуги, цены на платные услуги. И вот это вот вызывает конфликт. В конечном итоге деньги, конечно, общим объемом доходят до учреждений. Но как потом расходовать? Вот здесь вот пока учреждение остается на коротком поводке у учредителей. Сокращения финансирования нету. Даже может быть наоборот. Вот сейчас все-таки стабилизация наступила. Угрозы сокращения нету. И многие сейчас уже поняли, уже сейчас, кстати, нашли экономию средств по финансированию на задание. Но беспокоиться как бы не взяли эту обещанную экономию, поскольку она обещана, что останется в учреждении. И боятся быть наказанными за свою вот эту вот эффективность и экономию. Но экономия складывается. И многие в ней заинтересованы и увидели, что самостоятельное распоряжение дает эффект. Важно, чтобы учредитель тоже поверил учреждениям, дистанцировался и эту обещанную все-таки свободу реально предоставил.
Это была Ирина Абанкина. Какие достоинства и риски существуют в новой системе финансирования бюджетных учреждений, я спросила также у заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олега Смолина.
Закон действительно содержит разные положения. С одной стороны, он расширяет экономическую самостоятельность учреждений, и это хорошо. Правда, он расширяет ее до уровня меньшего, чем, например, она была в образовании по законодательству до 2005 года. То есть расширение тоже не слишком велико. Но, на мой взгляд, риски закона многократно превышают его положительные стороны. Не буду сейчас перечислять все возможные риски закона, назову только некоторые факты. Факт первый частный. Приезжаю в Московскую школу математическую гимназию. Мне говорит руководство, что им предложили купить макаронную машину. Курьез, но показательный. Многие школы говорят, что им поставили задачу создать промфинплан. То есть план по оказанию платных услуг и зарабатыванию денег. Закон готовился Минфином, а не социальными министерствами. И одного этого уже достаточно для того, чтобы понять, что Минфин, он и есть Минфин. Он специально разрабатывает законы, которые бы позволили снизить нагрузку на бюджет государства.
Но, тем не менее, ведь он прошел, ведь долго обсуждали этот закон, и действительно был период адаптационный, который длился буквально до 1 июля. Как-то уже перестали даже обсуждать это. Пошумели, что будет все платно, и перестали.
Стали, потому что есть эффект лягушки. Если ее очень медленно варить, то она не успевает заметить, как сварится. Интеллектуальная монетизация намного хуже всякой другой. Макс Вебер, знаменитый социолог, экономист и философ, 100 лет назад с лишним доказывал и доказал, что принципы работы организаций людей в сфере бизнеса и принципы работы организаций людей в государственном некоммерческом секторе должны быть различными, принципиально различными. Как только вы принципы бизнеса переносите на некоммерческую социальную сферу, вы неминуемо извращаете все содержание работы в этой сфере.
Так считает Олег Смолин. Впрочем, одна из задач, которую должен решить 83-й федеральный закон, заключается именно в том, чтобы изменить существующую систему. Тамара Люленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Свердловской области полиция вновь проводит обыск в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков». Сегодня вступает в силу решение о расширении границ Москвы за счет Подмосковья. В Тверской области сегодня открывается ежегодный молодежный форум «Селигер-2012». Экипаж МКС сегодня возвращается на Землю после полугодовой работы на орбите. В Германию из Башкирии сегодня отправились 110 родственников жертв авиакатастрофы над Боденским озером, произошедшей 10 лет назад.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
С 1 июля в России заметно вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги. В зависимости от услуги и типа жилья, оплата за квартиру, электроэнергию, воду и газоснабжение повысится на 3-25%. 1 сентября произойдет новое повышение расценок. Почему рост расценок за услуги ЖКХ превышает темпы инфляции? Могут ли потребители коммунальных услуг влиять на ценовую политику управляющих жилищным хозяйством компаний? Об этом мой коллега Андрей Шары беседует с председателем комиссии по недвижимости Общества потребителей Петербурга и Ленинградской области Юрием Грудиным.
Есть ли какие-то объективные экономические причины, по которым растет стоимость услуг ЖКХ? Ну, предположим, там рост цен на энергоносители, там удорожение каких-то еще там первичных, вторичных, третичных расходов, или это просто административный волюнтаризм все?
Нет, ну в каких-то областях, конечно, есть. Например, вот сейчас там в среднем повысился на природный газ тариф, и он, кстати, выше остальных 13%. Это благодаря достаточно высоким ценам на газ, в том числе и на внутренний рынок. Но опять же, это же монополия, да, которая поставляет, там, «Газпром» у нас монопольно и регулирует цены.
Есть ли какие-то оценки, примерно горожанин российский, ну, в Петербурге вы лучше знаете, видимо, ситуацию в своем городе, платит за среднюю квартиру?
И квитанция, которая проходит за однокомнатную квартиру, это где-то от, наверное, 2 до 4,5-5 тысяч на двухкомнатную, это где-то 7,5-8 тысяч, назовем вот такие вот коридоры. А трехкомнатная там от 7 до 12.
Это много, на ваш взгляд? Неоправданно много?
Вы знаете, уровень достаточно высокий, если даже сравнивать с европейскими странами. Это сопоставимо. Но мы знаем, что в европейских странах, да, там и прочие экономические показатели, как оплата труда и там и так далее, и тому подобное, достаточно высоки. А уровень оплаты сопоставим.
Потребители могут что-то с этим сделать? Какие-то какие-то способы противодействия есть, если мы с вами установили, что рост тарифов не имеет экономического обоснования, как правило, частично, или в тех случаях, когда рост тарифов не имеет экономического обоснования, и, кроме того, качество услуг не растет. Этому как-то можно противодействовать?
Ну, вообще можно, да. Это нужно на самом деле хорошо контролировать свои управляющие компании. И это вполне законодательство заложило в такой инструмент для граждан. Если способ управления многоквартирным домом ТСЖ, то это сами граждане выбирают правление и председателя и могут его контролировать на эффективность использования квартирных плат. Да. Если это иные управляющие компании, то активная позиция граждан и участие в их в управлении своим домом, она может достаточно эффективно повлиять на органы управления и на сам менеджмент вот, управляющей компании. Ну, есть нюансы, да, есть там просто прямые договора, и тогда собственник, собравшись и получив кворум больше 50%, могут сменить любую управляющую компанию. Конечно, это заложено в жилищном кодексе.
Но вы говорите, что этот рынок жилищно-коммунальных услуг сильно монополизирован.
Коммунальные услуги монополизированы. Коммунальные услуги в основном это вода, электричество, тепло. В каждом городе это база, градообразующее предприятие на 100% городское, практически там, ну, может быть, максимум там два предприятия поставщика услуг.
То есть с ними фактически никакого маневра нет? Они вот за какие деньги продают, за такие продают свои услуги?
Город регулирует их тариф.
Есть ли возможность влиять на городские власти тогда у собственников жилья?
Всегда, общеполитически.
Ну, то есть в выборах участвуют, честные выборы вы имеете в виду?
Да, не честные выборы, свои недовольства, в конце концов, можно транслировать на уровень городских властей, это доступно.
У вас есть опыт работы со своей управляющей компанией, он успешный этот опыт?
Да, есть. Знаете, где-то успешен, где-то нет, да, скажем, вот процедуры, заложенные жилищным кодексом, конечно, отрабатываются и нарабатываются сейчас сложившейся практикой, да. Где-то могу констатировать, что вот низкая активность граждан все равно в участии управления многоквартирного дома это присутствует. Поэтому зачастую там не хватает кворума и для принятия каких-то решений, или пассивно граждане высказываются. Вот такие живые примеры скажу, как бы, да, там, например, нужно со временем делать фасад, да, являясь собственниками, но у кого же ремонтировать фасад, и хотя дом не относится к эконом-классу, собрать деньги на это невозможно, да, там какие-то еще расходы, да, то есть вот здесь вот активность граждан, она тоже такая есть наследие, они собирают, а мы как бы платить не желаем. Здесь есть такой неконструктив. И в то же время есть положительные моменты, где оперативно достаточно и на хорошем уровне обеспечен сервис. Здесь вот управляющая компания, как раз-таки мы там сменили пару управляющих компаний и достаточно хорошо выполняет свои обязанности.
Но, тем не менее, вот общая ситуация такова, что никому не нравится то, что на ЖКХ растут цены, но на собрание жилтоварищества никто не ходит, и за честность выборов тоже никто особенно не выступает.
Да. Вообще так. И я добавлю, что, в принципе, там через ТСЖ управляет незначительное количество граждан. Даже по Петербургу, по-моему, этот процент, около 11% домов управляются через ТСЖ. Остальное это все-таки, они вроде бы как бы акционерные компании, но на 100% принадлежащие городу. Это жилкомсервисы и прочие в других регионах образования, контрольные тем же муниципальным властям.
То есть с ними вообще ничего нельзя сделать?
Экономическая эффективность непросчитываема, они непрозрачны.
Честно ли ведут себя поставщики жилищно-коммунальных услуг с теми, кто их получает, с гражданами? Есть какая-то статистика или опыт какой-то в этом отношении?
А вы знаете, они-то ведут как раз-таки дела с управляющими компаниями. Они получают, за исключением электричества, где счетчики у нас в квартирах стоят, тепло и воду получают с управляющих компаний монополисты. Поэтому вот управляющие компании являются таким вот посредниками. Здесь тоже есть злоупотребление.
Какого рода?
Разность оплаты гражданами по тарифу и разность оплаты этим поставщикам.
Это как-то ловится?
Путем только контроля за финансовой отчетностью управляющей компании.
Юрий, вот живет скромная петербургская интеллигентная старушка, одинокая. Ей приходят счета на квартиру. Она подозревает, что это слишком слишком большие деньги по сравнению с тем, что она знает, читает в газетах о том, сколько стоят коммунальные услуги. Какие-то ходы у нее есть для того, чтобы проверить, правильно ли она платит за квартиру?
Да, есть написать в управляющую компанию за разъяснением там каждого тарифа и за основанием, но я уверен, что юристы управляющей компании ответят ей на непонятном ей языке, как бы, да, юридическом, вполне в рамках законодательства, и тем самым, в общем-то, будет вопрос исчерпан.
То есть единственный способ контроля и изменения ситуации, попыток хотя бы изменить ситуацию, это активная самоорганизация граждан?
Активная самоорганизация граждан по контролированию управляющих компаний.
Юрий Грудин, с ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В центре дискуссии на прошедшей в Барнауле конференции «Россия. Политические и экономические сценарии поствыборной эпохи» был анализ продолжающегося в стране политического кризиса. По мнению эксперта, власть последними решениями лишь усложнила его разрешение без возможности инициировать разрушительные для системы процессы. Рассказывает мой коллега Михаил Соколов.
Нынешнюю Государственную Думу трудно считать легитимной. Методы фальсификации результатов голосования, подарившие «Единой России» около 80 украденных у конкурентов мест в парламенте, показали на конференции руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова и политолог Александр Кынев. В связи с нелегитимностью Государственной Думы требования ее роспуска и проведения досрочных, честных и свободных выборов остается, по мнению Лилии Шибановой, актуальным. Именно через Думу проводятся все новые и новые законы, ущемляющие права граждан и направленные против оппозиции. Известный экономист Михаил Делягин видит опасность в окостенении сырьевой экономики России и деградации системы государственного управления.
Нефтяная модель экономики перестала работать из-за высокой коррупции. Пряников сладких на всех не хватает, экономический рост недостаточен, и нужно отбирать деньги у населения, чтобы сохранить хотя бы прежний уровень воровства. На протяжении всей истории России самые скверные местные и средние уровни власти в условиях катастрофы, которые вызваны объективными обстоятельствами или дуростью начальства, переходили в режим подвига и решали самые сложные, самые тяжелые проблемы. Мы увидели на куче примеров, что нижнее и среднее звено перестали исполнять эти свои обязанности. Нижестоящий смотрит начальник, а начальник занят основным государственным отношением, которое мы вульгарно именуем коррупцией. Это управление неформальными финансовыми потоками.
Стремительная шариатизация Северного Кавказа тревожит аналитика российского центра фонда Карнеги Алексея Малашенко.
А Кадыров Рамзан – это вообще уникальный пример светского правителя, который инициировал эту шариатизацию, чтобы использовать ислам как средство для консолидации вокруг себя чеченской мусульманской общины. По всему Северному Кавказу, особенно Дагестан, Чечня, Ингушетия, сейчас еще Кабардино-Балкария, мы получаем некое новое общество, которое все меньше и меньше имеет общих ценностей, особенно гражданских ценностей, с остальной Россией. Мы получаем внутреннее зарубежье. Рубли российские, Путина все обожают, часть российской территории, которая хочет жить так, как она хочет, и более того, больше всего руководствоваться не Конституцией, да ну ее нафиг, а шариатом.
Политолог Александр Кынев дал такой прогноз развития политических событий в России.
Что власть не учитывает и какие ошибки допускает? Эффект обманутых ожиданий. Скандальная реализация всех обещанных реформ еще больше дискредитирует власть. На фоне давления происходит радикализация оппозиции из-за переизбытка давления. Имитация реформ не решает никаких проблем системы управления и недоучет региональной динамики. Регион, который еще вчера казался управляемым, завтра может посыпаться. Нельзя недооценивать власть. Она инициатор решений. Там тоже есть неглупые люди. Другой вопрос, что сама система очень сложная. И нельзя переоценивать оппозицию. Для того, чтобы произошел какой-то скачок, чтобы была следующая волна, напоминающая декабрь, нужно роковое стечение ряда обстоятельств той же власти. В какой-то точке совпадут негативные тренды в политике, в экономике, в гражданском обществе, возможно, этнические конфликты, техногенные катастрофы. Вопрос прогнозирования, когда эти графики нестабильности в разных сферах сойдутся в одной точке. 2014 год, Олимпиада в Сочи. Это будет фактором повышения политической активности, темы коррупции. В том же 2014 году выборы Московской городской думы. Любая избирательная кампания в Москве сегодня – это фактор федеральной политической дестабилизации. 15-й год, 30 выборов губернаторов, конечно, это фактор федеральной политической дестабилизации. 16-й год, выборы Госдумы. 16-й год – это зона такой непрерывной турбуленции.
Руководитель Центра стратегического развития Михаил Дмитриев подчеркивает.
Власти исходили из того, что кредит доверия практически не ограничен, и позволили себе принимать решения безотносительно к настроениям населения. Есть ошибки, которые просто являются идиотскими. Вот, например, сперва приняли решение о переносе тарифов на июль, а потом о проведении единого дня выборов в сентябре. То есть люди с повышенными тарифами возвращаются из запусков и энергично вступают в единый день выборов, голосуя за всех под сильным влиянием повышения тарифов. Рациональность принимаемых решений стремительно утрачивается. Раскол элит уже начался. Теперь раскол элит на федеральном уровне может давать оппонентам властей опору на местах. Единую Россию превращают в пугало. События последних двух месяцев, скорее всего, уже почти невозможным делают избрание Путина на четвертый президентский срок. Для элит видно, что перспектив долгосрочного лидерства такого рода уже нет. Придется фактически начать планирование операции передачи личной власти задолго до истечения срока полномочий. Уже за два, скорее всего, за три года до выборов вся борьба и внимание элит сосредоточится на поиске преемника. Это будет раскалывающий фактор, и, скорее всего, все внимание элит сосредоточится на этой борьбе.
Задачей оппозиции может быть принуждение власти к проведению круглого стола, считает член правления Института современного развития Евгений Гантмахер.
Есть худший вариант – потеря управляемости, хаос, власть валяется на улице и так далее. Круглый стол – это хороший, оптимистический сценарий. Для того, чтобы к этому принудить, нужен первое – это, конечно, раскол элит. И плюс поддавливание снизу. Где-то проиграли власти муниципальные выборы. Где-то там, знаю, пошли какие-то вот макроэкономические изменения, вниз там пошла нефть. И вот эта паника, вот эти настроения, которые там, безусловно, в элите есть, они могут действительно сподвигнуть, я считаю, это было бы неплохим вариантом, потому что какая-то относительно здравомыслящая часть элиты все-таки дожмет какое-то согласие на то, чтобы за такой стол, ну, хоть как-то, хоть в каком-то виде сесть. Но для этого, конечно, что-то должно происходить снизу. Какие-то наверняка будут формы протеста продолжаться, и политического, и действительно, возможно, и социального протеста вот этой осенью, связанной там с ухудшением уровня жизни. Кстати, официальная статистика показывает, что параметры благосостояния, они у нас в лучшем случае остановились.
Осенние протесты в связи с ухудшением социально-экономической ситуации могут серьезно скорректировать политическую повестку дня. Будет более напряженная ситуация, предупреждает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
Сегодня в 5 вечера в эфире Радио Свобода передача «Мифы и репутации. Учителя». Разговор о культурных наставниках, интеллектуальных гуру, духовных лидерах. Попытка портрета устами благодарного мемуариста. Опыт создания устной галереи российской интеллигенции 20 века. И сегодня в передаче историк Марина Сорокина размышляет о Феликсе Федоровиче Перчонке. Ведет программу Иван Толстой. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области полиция вновь проверяет фонд «Город без наркотиков». Глава фонда Евгений Ройзман сообщил, что задержаны три пациентки реабилитационного центра. В помещении идет обыск. В России с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на электроэнергию, газ и тепло. Сегодня же повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сегодня вступает в силу решение о расширении границ Москвы за счет Подмосковья. Площадь российской столицы увеличивается более чем в два раза. Экипаж МКС, отработавший на орбите полгода, благополучно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат корабля «Союз» с россиянином Олегом Кононенко, европейским астронавтом Андре Кеперсом и американцем Дональдом Петитом приземлился на территории Казахстана. В Тверской области сегодня открывается ежегодный молодежный форум «Селигер-2012». Ожидается участие в нем более 20 тысяч человек из разных регионов России. В Германию из Башкирии сегодня отправились 110 родственников жертв авиакатастрофы над Боденским озером, произошедшей 10 лет назад. Председательство в Евросоюзе сегодня на полгода переходит к Кипру. В Сирии в субботу жертвами насилия стали не менее 83 человек, в основном мирные жители. С сегодняшнего дня вступает в силу эмбарго ЕС на импорт иранской нефти. По оценкам экономистов, это может привести к сокращению вдвое доходов Ирана от продажи топлива. На востоке Афганистана, около города Газни, при взрыве мины погибли 5 мирных жителей, еще 11 получили ранения. На востоке США в результате сильных гроз, сопровождающихся ураганным ветром, погибли 13 человек. Стихия затронула 12 штатов. В Японии сегодня запускают первые из 50 атомных реакторов, остановленных после аварии на АЭС Фукусима Даичи. В Гонконге отмечают 15-ю годовщину перехода этой территории от Британии под юрисдикцию Китая. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в Мексике пройдут очередные всеобщие генеральные выборы. Избиратели будут выбирать на следующие 6 лет президента страны, 128 сенаторов Верхней палаты парламента и 500 депутатов. Кроме того, состоятся выборы губернаторов нескольких штатов и множество выборов в местные органы власти. О ведущих кандидатах и их позициях, а также о том, что по поводу выборов в Мексике думают в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Президент Мексики избирается на 6-летний срок без права переизбрания. Выборы проходят в один тур, а победитель определяется простым большинством голосов. За президентское кресло борется Энрике Пенья Ньето, представляющий самую крупную в стране институционно-революционную партию, сокращенно ПРИ, Андрес Мануэль Обрадор из левой партии Демократической революции, а также первая в истории президентских выборов в Мексике кандидат-женщина Хосефина Васкес Мота. Она представляет правоцентристскую партию национального действия, которой принадлежит нынешний президент страны Фелипе Кальдерон. По опросам, проведенным накануне выборов, впереди со значительным отрывом идет Пенья Ньето. Его партия ПРИ беспрерывно стояла в Мексике у власти более 70 лет, до 2000 года. ПРИ считается партией истеблишмента, и ее часто обвиняют в коррупции и непотизме. Если Ньето победит на выборах, означает ли это, что ПРИ удалось поправить свой имидж настолько, что мексиканцы вновь готовы доверить ей управление страной? Говорит специалист по Латинской Америке из Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. Сегодня мы имеем дело совсем с другой Мексикой, нежели той, которую ПРИ оставила в 2000 году, когда она впервые проиграла выборы. В былые времена эта партия просто назначала нужного ей кандидата президентом. Сейчас все изменилось. Впервые кандидат этой партии провел настоящую и демократическую предвыборную кампанию. Партия его поддерживает. Конечно, в ней сохранились, так сказать, старые элементы, но есть в ее рядах и такие политики, которые считают, что партию надо реформировать так, чтобы она соответствовала требованиям современного и демократического государства, каким сегодня является Мексика. Если ПРИ победит на выборах, она получит возможность доказать, что с коррупцией и непотизмом в ее рядах покончено. Если Ньето победит, за действиями его партии будут следить очень пристально, именно в связи с ее былыми грехами. Хосефина Мота – кандидат партии нынешнего президента Филиппа Кальдерона. Если она проиграет, будет ли это рассмотрено как своего рода вотум недоверия его правительству? Совершенно очевидно, что мексиканцы недовольны тем, как при Кальдероне решались такие проблемы, как кризис в области безопасности и война с наркомафией. Недовольство вызывает также и экономическая политика. Хотя, надо отметить, экономика Мексики выдержала испытание кризиса 2008 года. И все же мексиканцы надеялись на более энергичный рост экономики и на реформы, в частности, в секторе энергетики. Многие считают, что пришло время положить конец монополии государственной нефтяной компании Pemex. Эта компания неэффективна, добыча нефти падает, и многие требуют радикальных перемен. Борьба с наркомафией и преступностью является в Мексике проблемой номер один. За последние 6 лет в результате действий преступных группировок в стране погибло почти 50 тысяч человек. Победителем на выборах, считает Рэй Уолсер, может оказаться тот кандидат, который предложит наиболее эффективную программу борьбы с преступностью. Кто может избавить нас от этой беды? Вот что спрашивают избиратели. Ситуация в области безопасности является кризисной. Правда, в некоторых регионах страны она гораздо хуже, чем в других. Тем не менее, этот вопрос представляется самым важным для большинства граждан. В Соединенных Штатах за выборами в Мексике следят с пристальным вниманием. Считаете ли вы, что в Вашингтоне отдают предпочтение тому или иному кандидату? Конечно, администрация президента Обамы и другие политики заявляют, что выбор за народом Мексики, точно так же, как нам не хотелось бы, чтобы мексиканцы высказывали какое-то предпочтение по поводу выборов у нас в стране. Однако мне известно, что некоторые члены Конгресса США обеспокоены по поводу возможного возвращения к власти партии ПРИ. Но в конечном счете, после того, как мексиканский народ проголосует, нам придется сотрудничать с тем политиком, кого они изберут президентом. Это был сотрудник Вашингтонского фонда наследия Рэй Уолсер. Одновременно с выборами президента 1 июля в Мексике пройдут выборы в Конгресс, а также в региональные и муниципальные органы власти.
Рассказывал Владимир Дубинский.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В издательстве «Новое литературное обозрение» опубликована книга экономиста Евгения Ясина «Приживется ли демократия в России?». В ней рассматриваются предпосылки демократического развития разных областей российской жизни – социальной, экономической, политической, а также предложены решения, которые помогли бы становлению демократического государства. Рассказывает Александр Вагнер.
«Приживется ли демократия в России» – дополненное и расширенное издание книги с одноименным названием, опубликованное в 2005 году. Но в новом издании можно практически с момента распада Советского Союза и до недавнего прошлого проследить за развитием многих областей российской жизни. Это позволяет сделать собственные выводы о том, какие события затормозили процесс демократизации в России, начавшийся в начале 90-х годов. Евгений Ясин не только дает оценки, но и ссылается на книги признанных российских и западных авторов, на публикации в прессе, а также на проводившиеся в последние 20 лет исследования. Он наблюдает и предлагает решения, главным образом в экономике, от состояния которой, как пишет автор, зависят и политические, и общественные изменения. В книге Ясин опровергает утверждение, что России не подходит демократия, однако подчеркивает, чтобы она стала реальностью, необходимо приложить много усилий. Евгений Григорьевич приводит несколько исторических примеров, когда в России при управлении государством использовались демократические принципы и констатируют, что все эти попытки провалились. Нашу беседу я начала с вопроса, можно ли из этого сделать вывод, что в России вообще невозможно создание демократического государства.
Это мы как бы констатируем предшествующие события, и мы признать это обстоятельство должны. Были не очень продолжительные периоды, когда на местном уровне в отдельных регионах появлялись ростки гражданского общества и самоуправления. Но этого опыта в целом для страны очень мало. Надо еще иметь в виду, что есть различия между развитыми регионами и регионами национальными и менее развитыми, где эти навыки гораздо слабее. В мусульманских регионах более сильные традиции подчиняются и не заявлять свои претензии на те или иные демократические права. Это очень сложная страна, но местное самоуправление, развитие гражданского общества, свобод, в том числе прав на установление налогов и сборов, прав в части регулирования своего законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, строительства и так далее, так чтобы решения местных советов были под контролем населению, это школа для развития демократии и на федеральном уровне.
Вот если исходить из нынешней ситуации, то какие проблемы необходимо решать в первую очередь для того, чтобы этот процесс демократизации состоялся?
Я сторонник постепенных перемен. Я уверен, что поспешность и стремление к большей революционности, к большей решительности, ну, может вызвать негативные последствия. И прежде всего, самыми нужными, я считаю, политические идеи. Свободные выборы. А до этого вы должны обеспечить это самое главное равенство права. Нормальный суд, нормальную прокуратуру, нормальный следственный комитет, чтобы они были не органами, которые выполняют поручения высшего начальства, независимо от того, законно это или незаконно. Люди должны почувствовать, что есть закон, и что начальство не самое главное в жизни. Но надо сказать, что это очень серьезный поворот, потому что в России никогда этого не было. Короткие какие-то периоды. Затем выборы, политика, конкуренция. И особо я хотел бы подчеркнуть роль местного самоуправления и политических реформ, прежде всего, на местном уровне, на уровне региона во вторую очередь. Но если в процессе развития местного самоуправления значительная часть российского населения не обретет навыки самостоятельного политического мышления, не будем сознавать результаты своих решений на выборах и так далее, тогда мы будем сталкиваться с большими проблемами.
Но при этом вы обращаете внимание на то, что в последние годы происходит свертывание демократических принципов на выборах в Госдуму и президентских выборах.
Были нарушения, были фальсификации, но пока ничего не ясно, потому что непонятно, как дальше будут развиваться события и насколько упорным будет противодействие оппозиции. Потому что вот так, как сейчас разворачиваются события, насколько продолжительно держатся массовые протесты, я думаю, что разумный подход к тому, что происходит, и независимо ни от чего, заставит нынешнее политическое руководство искать какие-то повороты в сторону демократизации. Это моя надежда больше, чем уверенность.
Экономист Евгений Григорьевич Ясин говорил о возможности появления в России демократической формы политической организации. В издательстве НЛО вышла его книга «Приживется ли демократия в России?». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Свердловской области полиция вновь проводит обыск в реабилитационном центре фонда «Город без наркотиков». Сегодня вступает в силу решение о расширении границ Москвы за счет Подмосковья. В России с сегодняшнего дня увеличиваются тарифы на электроэнергию, газ и тепло. Сегодня же повышаются штрафы за нарушение правил дорожного движения. В Тверской области сегодня открывается ежегодный молодежный форум «Селигер-2012». Экипаж МКС сегодня возвращается на Землю после полугодовой работы на орбите. В Германии из Башкирии сегодня отправились 110 родственников жертв авиакатастрофы над Боденским озером, произошедшей 10 лет назад.
Как изменить систему российского образования? Рыночные механизмы или административное управление? Почему общество против реформирования? Кто виноват в ошибках, эксперты или чиновники? Внешние угрозы и внутренние проблемы, а также масштабы перемены скрытые ресурсы, обсуждая в классном часе «Свободы» в это воскресенье, 1 июля в 9 часов вечера, ведет программу Тамара Лиленкова.
И продолжает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели, уже вошедшее в русский язык из английского, хоть и на правах специального термина «спеллчекер», так принято обозначать компьютерные программы проверки правописания. На днях компания «Информатик» объявила о создании нового спеллчекера под названием «Орфа-2012». Сообщается, что по сравнению с предшественниками здесь исправлено большое количество слов с ошибочным правописанием, добавлены новые лексемы, в частности, название компании. А главное, появился новый интеллектуальный механизм многоместной подсказки для слов с ошибками. В общем, спеллчекеры становятся умнее. Но не сыграет ли прогресс с людьми злую шутку? Об этом спросим руководителя отдела культуры речи Института русского языка РАН Алексея Шмелева. Не оказывается ли, что вот такие подпорки развращают носителя русского языка? Не оказывается ли, что он хуже будет владеть им? Он перестает осознанно относиться к грамматике, к орфографии.
Такого рода устройства разумны, поскольку человек всегда допускает какие-то опечатки и может их сразу сам не заметить. Другое дело, что они планируют осуществлять автокоррекцию плохо, когда за пишущего решают, что он хочет сказать. И там очень много смысловой правки, то, что создатели считают ошибками, хотя могут быть разные мотивы для того, чтобы что-то такое написать. Но это никак не является угрозой для языка, потому что, ну, человек, который хорошо владеет языком, не будет следовать за указаниями какой бы то ни было проверяющей системы. А в отношении людей, которые языком плохо владеют, ну, у них будут появляться какие-то дополнительные ошибки, а может быть, в большинстве случаев будет исправляться действительно то, что они написали ошибочно.
А много ли таких систем уже существует? Давно ли они введены?
Самые примитивные спелл-чекеры вводились почти одновременно с появлением первых так называемых словообработчиков, то есть текстовых редакторов. Для русского языка это 90-е годы, потому что до этого системы были все слишком примитивные. Но ясно, что для английского языка, для которого первоначально спелл-чекеры создавались, это делалось гораздо легче, потому что слова изменяются мало, и легче просто сопоставлять то, что пишет человек со словарем. Но для русского языка это все сложнее, и некоторые виды ошибок, если удается какой-то построить алгоритм обнаружения этих ошибок и исправления, то можно тогда с этим каким-то образом иметь дело. Но вообще это очень мало влияет на что бы то ни было. То есть грамотный человек будет грамотно писать не без всяких спелл-чекеров, а только будет допускать опечатки или вот какие-то случайные недочеты, связанные с тем, что не довел правку до конца. А неграмотный человек все равно не сможет писать грамотно, сколько у него спелл-чекеров не было.
То есть система подчеркнет, что слово написано неправильно, но как правильно он не знает, и поэтому...
Ну, как правильно, обычно в таких системах она предлагает какую-то правку, но едва ли не основная часть ошибок, которая сейчас является системной и проникает в печать, это не различение частиц «не» и «ни». А частицы «не» и «ни» никакая система не распознает их различия, потому что в русском языке есть и то, и другое, и распределение довольно сложное. Эта ошибка окажется неустранимой, если человек сам не знает, как правильно писать. А это частотная ошибка, в том числе в текстах, которые как будто бы претендуют на грамотность. Ну, например, в разных печатных средствах массовой информации. Если издание экономит на корректоре, то выясняется, что пишущие люди очень часто это не различают, а спелл-чекеры им не правят.
А чем вы объясняете именно эту особенность? Есть же много других подводных камней в письменной русской речи.
Ну, верно, но некоторые подводные камни вылавливаются все же каким-то образом. Но, конечно, опять, обычные ошибки – это те ошибки, которые с спелл-чекерами не вылавливаются. Например, когда используется императив вместо формы настоящего времени. Ну, скажем, «пишите» вместо «пишете». Человек хочет написать «пишете», но после «ш» пишет по ошибке «и». А программа ему это не вылавливает, потому что «пишите» тоже есть такой императив, и тем самым это форма, существующая в русском языке.
В общем, правила все равно учить надо, и никакой компьютер не спасет.
Ну, в действительности, вот разные люди овладевают науками грамотного письма по-разному. Некоторые через правила, некоторые каким-то интуитивным соображением. Мне кажется, наиболее распространенный способ – это зрительная память. Человек просто много читает грамотно написанных текстов, и у него откладывается какое-то интуитивное представление о том, как правильно писать.
То, о чем вы говорите, очень даже работало раньше, когда любая книжка и любая газета были проверены корректорами. А вот сейчас ты рискуешь в любом издании, ну, за исключением самых что ни на есть научных, наткнуться на такие ошибки, и тут тебе еще неизвестно, зрительная память в помощь или во вред сработает, потому что ты помнишь неправильное написание?
Более того, многие люди сейчас больше читают с экрана своего компьютера, чем печатные издания, хоть как-то проверенные корректорами. А на экране компьютера может появляться сколь угодно неграмотное написание. В данном случае зрительная память начинает работать против человека.
К такому неутешительному выводу пришли мы вместе с Алексеем Шмелевым. Лиля Пальфелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вчера вечером состоялась церемония закрытия Московского международного кинофестиваля. О победителях и курьезах расскажет моя коллега Марина Тимашева.
Жюри вручило специальный приз мексиканской картине «Срок годности», а гран-при – среднестатистическим, полным логических несуразиц и с фальшивым финалом «Отбросом». Так называется британская лента, которую председатель жюри Эктор Бабенко назвал «фильмом будущего». Видимо, он давно не ходил в кино, потому что картины, сделанных по такому шаблону, как под копирку, мы смотрим вот уже лет 10 и по много раз в год. Тем же «Отбросом» достался еще один серебряный «Святой Георгий», вернее, исполнителю мужской роли Эдди Марсону. Это известный хороший актер, и тут спорить бессмысленно, хотя в конкурсе были и другие актеры не хуже. Две другие статуэтки, это уже справедливо, достались выдающейся актрисе Розе Хайруллиной за роль Тайдулы в фильме «Орда» и режиссеру этой картины Андрею Прошкину. Замечу, что в 2009 году гран-при кинофестиваля получил фильм Николая Достоля, одного из самых убежденных оппонентов председателя Союза кинематографистов Никиты Михалкова. А вот теперь Андрей Прошкин, а он председатель Альтернативного киносоюза. Это значит, что Михалков не использует кинофестиваль для выяснения личных отношений. Что же касается фильма «Будущего», то его отметило международное жюри прессы «Фипресси». Итальянская картина «Все копы-ублюдки» получила его награду, а также премию российской прессы и Федерации киноклубов. Приз зрительских симпатий вручен второму итальянскому фильму конкурса «Присутствие великолепия». И вот со всеми этими решениями невозможно не согласиться. Лауреатом в конкурсе «Втором перспективе», он называется, стали «Разрушители», фильм Великобритании, а лучшим документальным фильмом «В поисках Шугармена». Объявлявший это Павел Павликовский сказал, что был еще один фильм, из которого члены жюри чуть не передрались между собой. И это картина Андрея Грязева «Завтра», посвященная группе «Война». Кто-то из телевизионных операторов в этот момент вывел крупным планом на мониторы недовольное лицо министра культуры Мединского, с которым, кстати говоря, был связан целый, в общем, эксцесс в финале церемонии. По традиции, последняя награда вручается великим кинематографистам. Она называется «Верю», и в этом году выбор пал на Катрин Денёв. Она прибыла в Москву не только ради премии, но еще и чтобы представить фильм «Закрытие фестиваля». На сцену октября Денёв поднимается после того, как показали фрагменты фильмов с ее участием. Зал растроган. Ведущий Игорь Верник объявляет, что для вручения награды поднимается на сцену Владимир Мединский. Министр культуры выходит, рукой отстраняет Катрин Денёв от микрофона. На минуту опешивший от этого жеста зал заходится смехом. Денёв смотрит на Мединского с нескрываемым сарказмом все то время, что он держит речь. Завершив ее, Мединский должен вручить Катрин Денёв ее награду, но этого не делает. Длинную и нелепую паузу прерывает Верник. Он прозрачно намекает: мы понимаем, что приятно стоять рядом с Катрин Денёв и держать статуэтку, но Мединский намек игнорирует. Церемония завершена, Катрин Денёв, за ней Владимир Мединский уходит со сцены. Видимо, статуэтку он вручал уже за кулисами. Но на этом страдания Катрин Денёв не закончились. Игорь Верник попросил ее вернуться на сцену, чтобы представить фильм «Закрытие». Катрин Денёв сказала, что возлюбленные должны понравиться российской аудитории. Тут друг Верник спрашивает: а вы бы согласились сами в этом фильме сняться? То есть ведущий церемонии не знал, что Катрин Денёв сыграла в возлюбленных главную женскую роль, на что, впрочем, она ему немедленно и указала. Самообладание у Катрин Денёв, которая все это терпеливо снесла, можно только позавидовать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И сегодня завершается чемпионат Европы по футболу. О настроениях в преддверии финального матча в прямом эфире из Киева спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Итак, сегодня в 22:45 по московскому времени в Киеве состоится финал чемпионата Европы. Испания, Италия. Фаворит пока неизвестен. Накануне в фан-зоне на Крещатике болельщики разминались. Там состоялся грандиозный концерт с участием звезд мировой рок-музыки Элтона Джона и группы Queen с Адамом Ламбертом. Концерт прошел с огромным успехом. Все очень радовались. И, конечно же, болельщики кричали и названия своих команд Италии и Испании, соревновались, но это была такая дружеская разминка. Слава богу, ни до каких серьезных эксцессов не дошло. В Киев съезжаются толпы болельщиков, фан-зона начинает наполняться, и киевляне, которые из города не уехали на 4 выходных подряд, объявленные в связи с Днем Конституции Украины, постепенно подтягиваются к Крещатику. Конечно, киевские политические и неполитические обозреватели дружно прошлись, так сказать, в первую очередь по канцлеру Германии Ангеле Меркель если немецкая сборная оказала Меркель хорошую услугу, проиграв в полуфинале. Ведь Ангела Меркель изначально не собиралась посещать Украину и встречаться с Виктором Януковичем. Но когда перед немцами замаячила возможность играть в финале, перед канцлером встал серьезный вопрос, ехать в Киев и нарушать свои обещания, или не ехать, фактически демонстрируя своей команде, что политика важнее футбола. Ну а сборная Германии решила сложную нравственную проблему простым путем, иронизирует украинский обозреватель, просто проиграл Италии в полуфинале, и теперь все решено само собой. Не приехал в Киев российский премьер Дмитрий Медведев, который вроде бы обещал своему украинскому коллеге Николаю Азарову посетить Евро. Но в последний момент он уклонился от обещания, неловко сославшись на отсутствие сборных Украины и России. Зато финал посетят две яркие политические фигуры – президенты Грузии и Белоруссии Михаил Саакашвили и Александр Лукашенко. Для обоих этот визит отчасти будет чем-то вроде обмена опытом. Лукашенко в 2014 году предстоит принимать чемпионат мира по хоккею, который уже подвергся обструкции в Европе. А в Грузии, согласно обещанию президента УЕФА Мишеля Платини, в 2015 году состоится матч за Суперкубок Европы. Тот же Мишель Платини, кстати, на пресс-конференции пообещал футбольному миру еще одно радикальное новшество. По его словам, чемпионат Европы 2020 года может пройти в 12 или даже 13 городах, представляющих разные страны континента. Такого еще не бывало. В финансовом плане гораздо выгоднее проводить матчи континентального первенства в городах, где уже все готово для организации крупного турнира, где не нужно строить аэропорты и развивать инфраструктуру. Именно так сказал глава Европейского футбольного союза, прибавив, что из Лондона в Париж добраться куда проще, чем в Гданьск или в Донецк. Означает это высказывание, что УЕФА намерен отказаться от проведения крупнейшего континентального турнира в странах, где, будем говорить прямо, слабая инфраструктура и футбольная и прочее. По крайней мере, основания именно так понимать слова Мишеля Платини имеются. Но пока это лишь идея, подчеркнул Платини. Мы обсудим ее с руководителями национальных футбольных федераций, решение примем в декабре или в январе. И кроме того, Мишель Платини высказался против видеофиксации заветного мяча, предположив, что далее последуют более сложные разборки. Напомню, что у Платини после того, как Украина вылетела из турнира во многом из-за незащитного мяча, сторонников на Украине явно поубавится.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода» из Киева. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфир выйдет передача «Общественное мнение». Как относятся россияне к свободе и другим демократическим ценностям? Главная тема программы Вероники Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После продажи предприятиями этих жителей людей просто выбрасывают на улицу.
В один из парламентских дней гражданские активисты намерены также маршем пройти.
Споры вокруг того, как именно сохранять Петербург и что должно
быть. По мнению противников проекта, под угрозу ставятся здоровье и жизнь людей.
Турецкий истребитель проводил тренировочный полет для проверки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».